«Как зовут тебя, милая девушка?»
Вопрос относился к девушке в синей хламиде.
«Мое имя Парфена», — ответила та хрипловатым голосом.
«Парфена», — попросил Тесей.
«Мне кажется, что на тот стоп села муха. Убей ее!»
В мгновение ока, незаметно для окружающих, девушка выхватила тонкий кинжал и метнула его через весь зал в столб. И все увидели, как конец кинжала вонзился в спину комнатной мухи, которая наблюдала за этой сценой с деревянного столба.
«Спасибо, моя девочка», —
сказал, загадочно улыбаясь, Тесей. «Садись». И он указал Парфене на освободившуюся табуретку.
«Теперь ты, красавица», —
обратился Тесей ко второму созданию, весьма пышноволосый, с густыми усиками над верхней губой чернобровой девицы с большими руками. Глаза ее были обведены черной полосой, губы как кровь.
«Можешь ли ты попасть ножом вон в ту трещинку в потолке?»
«Слушаюсь, Тесей», — ответила брюнетка басом. И тут обман Тесея был разоблачен. Все, кто собрался в зале, догадались, что видит перед собой загримированного мужчину.
«Нет», — крикнул Тесей, — «так не годится! Какая жалость!» Я подобрал из отряда лазутчиков двух воинов. Я думал, что мне удастся выдать их за девушек. «Но если первая, Парфена, не вызвала у вас подозрений...» Тесей показал на лазутчика, который скромно сидел на табуретке. «То второй лазутчик нам не годится. Придется искать снова, а времени нет».
«Погоди, Тесей!» — вмешалась Кора, которая наблюдала за этой сценой от двери и поняла, что появился хороший шанс попасть на корабль Тесея. «Я надеюсь, что смогу сыграть роль девушки».
«Но ты и есть девушка», — удивился Тесей.
«А тебе кто нужен?»
«Неужели ты не понимаешь? Мне нужен юноша, воин, который умеет обращаться с кинжалом и мечом, который может быстро бегать и высоко прыгать, но которого критяне примут за девушку».
«А почему они меня не примут за девушку?» — спросила Кора.
«Потому что ты не юноша».
«Так ты радуйся, что я не юноша. Значит, меня не смогут разоблачить, даже если разденут догола».
«Даже если разденут догола?» — переспросил Тесей, дотрагиваясь кончиком указательного пальца до переносицы. «Это любопытно».
«Послушай, сынок», — сказал тогда старый царь Эгей. «Если тебе в самом деле все равно, кто умеет обращаться с мечом и кинжалом, то испытай Кору, а потом уж чеши нос».
«Это идея», — сказал Тесей и протянул Коре кинжал, который взял у брюнетки.
«Можешь ли ты перерезать паутинку, по которой спускается паучок в дальнем конце зала?»
Все обернулись в ту сторону, но мало кто смог разглядеть паучка.
Кора потрогала кинжал. Он был железным и, если как следует нажать, гнулся.
«Хорошо», — сказала Кора,
и незаметно для всех быстрым движением согнула длинное лезвие кинжала и тут же метнула его. Кинжал полетел через весь зал, перерезал паутину, чуть коснулся дальней стены, взлетев повыше, прилетел обратно к Коре и оказался у нее в руке. Теперь осталось лишь быстро разогнуть самодельный бумеранг и протянуть его пораженному Тесею.
«Ты волшебница?» — спросил Тесей.
«Нет, я умная», — ответила Кора.
«А может ли прыгать эта девушка?» — спросил царь Эгей.
«Здесь тесно», — ответила Кора. «Некуда прыгать».
Но все же она подпрыгнула на месте, метра на два, не выше. Схватилась за балку под потолком, оттолкнулась от нее и опустилась у самых ног афинского царя.
Эгей испуганно отпрянул, а когда пришел в себя, то раздраженно произнес:
С такими способностями лучше выступать в цирке. Цари не любят, когда их пугают».
Но ни у кого уже не оставалось сомнений в том, что Коре уготовано место в женской каюте. Когда Кора уселась на табуретку, кто-то из команды Тесея спросил: «А зачем все это сделано?» Кора тоже рада была бы задать этот вопрос, но терпела, понимая, что кто-то его обязательно задаст.
«Есть секреты, — ответил Тесей, — которые знаю только я сам, потому что я не могу рисковать. Вы же держите язык за зубами. Знайте, что вашему Тесею понадобилось, чтобы среди девушек было два юноши». Тут он сбился, проглотил слюну и, не глядя на Кору, закончил фразу: «Чтобы среди девушек было две персоны, которые умеют сражаться в ближнем бою».
«И охранять нас», — сказали хором три красавицы, которые были очень похожи, причем не только внешне, но и именами. Их звали Перебея, Эрибея и Ферибея.
«Замечательно», — согласился Тесей. «Именно, охранять. А теперь два слова скажет один из наших кормчих». От стены отделились два человека средних лет. Первый был худ, высок и сутул. Его редкие волосы были связаны сзади в косицу. Лицо было темным от солнца и ветра, ибо кормчий весь день стоит на корме и управляет тяжелым рулевым веслом. Он же командует, когда ставить, а когда убирать парус. Первый кормчий — капитан корабля. За ним, отступив на шаг, вышел вперед второй кормчий. Широкоплечий горбун с большим крючковатым носом. Он был рыжим, курчавым, лицо его усыпали веснушки. «Наш первый кормчий — Фиак», — представил Тесей. И Фиак поклонился царю и наследнику престола. Это был знаменитый кормчий. Имя его мало кто знал, а называли по имени славного племени фиаков, из которого выходили лучшие кормчие. Горбуна же называли Навсифоем. «Отплываем на рассвете», — сказал фиак. «Гребцов для корабля отбирал я сам. Это лучшие воины Афин». «Я помогал Фиаку и подтверждаю это», — сказал Тесей. Но Навсифой говорить ничего не стал. Он глазел на красавец, словно сатир. Впрочем, он настолько был похож на сатира, что Кора украдкой поглядела на его ноги, но на ногах кормчего были самые обычные сандалии.